Параграф 22. Иерархи екатерининского времени. Митрополит Санкт-Петербургский Гавриил Петров, родом из московского духовенства, окончил старую Ломоносовскую академию и был назначен учителем риторики. Он был нрава тихого, молчаливого, воздержанного, но не торопился принимать постриг. Ценившие по достоинству сего природно-добродетельного мужа тогдашние синодальные члены, епископы Дмитрий Сеченов и Гедеон Криновский, сами любившие блеск и богатство, торопили Гавриила постричься и ускоряли его карьеру. Добродетельный муж ускоренно продвигался, скромно и упорно работая на всех постах. В 1761 году он был уже ректором Московской академии, в 1763 – епископом Тверским, в 70 году – митрополитом, первенствующим членом Синода. Но сверх подвига труда административного митрополит Гавриил вошел в историю как творческая личность в великом и славном деле возрождения русского монашества. Внешняя и внутренняя сила традиционного народного русского монашества подорвана была порождением старообрядчества. Туда ушли, может быть, самые пламенные религиозные души народные. На подмогу этому умолению интенсивному подошло умоление экстенсивное. Петровские реформы сократили и стеснили во всех смыслах монашество, как состояние утилитарно бесполезное. И вот от этого сжатия и давления и началось инстинктивное самоутверждение монашества, его внутреннее усиление, а затем идейное и всяческое возрождение. Внешний мир этого не замечал, а среда наследственного духовенства это знала и выделяла из себя и монашествующих, и епископов-ревнителей. Таким был митрополит Гавриил Петров. А долговременным его помощником в этом деле был его келейник, простец Феофан, имевший опыт жизни во многих пустынях, учившийся у многих старцев. Этих старцев, чаще всего простецов, но энтузиастов, указывал Феофан митрополиту Гавриилу, а Гавриил вызывал их в свою столичную епархию. Так вызванный из Саровской пустыни старец Назарий стал возродителем обедневшего Валаамского монастыря. Старец Адриан из Брянских лесов, из Брянска, благоустроил Каневскую обитель. Старец Игнатий, вызванный из Пешноша, устроил Тихвинский монастырь. Всюду Гавриил вводил взамен анархии общежительный устав и написал его сам. Снабжал святоотеческой литературой монастыри, поднимая интересы иноков над обычным уровнем только мужицкого физического труда. Со старцем Паисием Величковским он был в живых сношениях и содействовал напечатанию Паисиева «Добротолюбия». Самым блестящим светилом иерархии екатерининского времени был московский митрополит Платон Левшин, сын дьячка одного подмосковного села. По успешном окончании Старой Московской академии в 1758 году Платон был взят в учителя риторики в Троицкую семинарию. Вскоре стал префектом и ректором ее в 61 году. Платону пришлось выдвигаться еще среди самодурства рабьей эпохи. Барское самодурство заражало и некоторых духовных владык. Новый московский митрополит Амвросий, Зертис Каменский, был взбалмошным шляхтичем, и за какой-то, как показалось ему, очень непочтительный ответ молодого начинающего преподавателя Платона Левшина приказал тут же перед всей академией высечь его розгами. Спас Платона лишь ректор академии. Платон считал всегда Гедеона Криновского великим себе благодетелем, первым породителем своих. Гедеон имел слабость к фронтовству и поэтому очень интересовался деньгами. Злые языки сочинили поговорку «Гедеон нажил миллион». Восхищаясь Платоном, его привычной скромной бедностью, Гедеон однажды подверг молодого преподавателя тяжелому испытанию. Гуляя по берегу монастырского озерка рядом с Платоном, Гедеон вдруг мощным толчком сбросил Платона в воду. Тот вылез, промоченный до нитки. Гедеон быстро схватил мокрого Платона под руку, дотащил до своей квартиры, открыл свой богатый гардероб и приказал: Выбирай себе любую шелковую рясу и подрясник и переодевайся. Самодурство в польско-панском стиле. Министр народного просвещения граф Шувалов прослышал о талантливом учителе Троицкой семинарии и решил послать его для иностранного образования в парижскую Сорбонну. Но Гедеон не пустил за границу своего любимца. Екатерина II вскоре по воцарении пожаловала в Троицкую лавру. Платон произнес одно из своих блестящих приветственных слов. Голос, дикция Платона и его жестикуляция – все было торжественно приподнято и в то же время живое, популярное. Словом, оратор Божией милостью. Екатерина была под большим впечатлением высокой цветущей фигуры Платона и даже не без женского кокетства спросила оратора, зачем он пошел в монахи. «По особой любви к просвещению», — был его ответ. Екатерина была поклонницей века просвещения и в этом ответе восхитилась современностью молодого ученого-монаха. Переговорив со своим единомышленником, тоже просвещенцем и антиклерикалом, графом Паниным, Екатерина решила взять Платона в законоучители к своему сыну, наследнику Павлу Петровичу. Пришлось временно переселиться в Санкт-Петербург и жить жизнью придворной, нося звание придворного проповедника. В 1766 году Платон переведен на высшее материальное обеспечение. Он был назначен на место архимандрита Троицы Сергиевой Лавры, но удержан в Санкт-Петербурге на том же месте законоучителя, не для выросшего наследника, а для его невесты и затем первой его супруги, принцессы Гессен-Дармштадтской Вильгельмины, в православии цесаревны Натальи Алексеевны, умершей в 1776 году. По окончании этих уроков Платон был назначен членом Синода, 1768 год, и стал жить на свободе от двора и в Москве у Троицы Сергия. Но иногда снова вызывался в Санкт-Петербург ко двору, например, в 1777 году, для обучения православию второй невесты Павла Петровича, принцессы Вюртембергской Софии Доротеи. За первые два года законоучительства при дворе Платон все время, по желанию Екатерины, вовлекался в парадные и приватные придворные встречи со знаменитыми иностранцами. Платон читал по-французски, подучился несколько и разговорной речи. Но, конечно, главным разговорным языком для него с достаточно учеными иностранцами была общеевропейская латынь. Гибкость ума и красноречие иностранцу Платон мог показать только через латынь. И он блистал гордости Екатерины в ее окружении. Беседовал с польским королем Станиславом Понятовским. А для австрийского короля Иосифа II, который путешествовал по России инкогнито под именем графа Фалькенштейна, Платон избран был даже специально гидом по древностям Москвы. И на вопрос Екатерины к королю Иосифу, что он нашел достопримечательного в Москве, тот, не задумываясь, сказал «Платона». В 1768 году Платон был уже поставлен епископом и введен в состав членов Святейшего Синода, а в 1770 году назначен на Тверскую кафедру. После птенцов гнезда Петрова, в числе коих был и Феофан Прокопович, не было еще, да и не могло явиться на церковной кафедре около трона подобного же по свободе слова и орлиному парению мысли оратора, как Платон, вошедший незабываемо в стаю славных екатерининских орлов. Молодой Платон доказал это самым делом. На придворном благодарственном молебне по поводу славного чесменского боя под командой Орлова, растрепавшего турецкий флот, Платон, говоря речь в Петропавловском соборе, вдруг сошел с Ильи, подошел к гробнице Петра Великого и обратился к нему как к живому с патетическим обращением. «Но встань теперь, великий монарх, отечество нашего отец! Восстань и воззри на любезное изобретение твое! Оно не истлело от времени, и слава его не помрачилась. Восстань и насладись плодами трудов твоих! Флот тобою устроенный уже не на море Балтийском, не на море Черном, не на океане Северном. Но где? Он на море Медитеранском, в странах восточных, в архипелаге близ стен Константинопольских. в тех, то есть местах, куда ты нередко обращал око свое и гордую намеревался смирить порту. О, как бы твое, великий Петр, сердце возрадовалось, если бы... Но слыши, мы тебе как живому вещаем, слыши, флот твой в архипелаге, близ берегов азийских, до конца истребил атаманский флот. Российские высокопарные орлы, торжествуя, именем твоим наполняют весь Восток и стремятся предстать пред стены византийские. Это было потрясающе живо, на границе чего-то страшного, когда мороз пробегает по коже. Недаром присутствовавший тут брат неофициального мужа императрицы Елизаветы Алексея Разумовского Кирилл Григорьевич с хохлядским юмором шепнул своему соседу: «Чого він його кличе? Як встане, то всіх нас достане». Этот ораторский прием для специалистов русской проповеднической литературы не кажется оригинальным, а только подражанием знаменитому слову митрополита Илариона перед гробницей святого Владимира: «Встань от гроба твоего, честная главу», и так далее. Платон издавна собирал материалы для своей краткой российской церковной истории, и среди рукописей его времени мог читать слово Илариона, восхищаться им, но еще не понимать, насколько оно было со стороны рукописной уникально. Могла побывать в его руках и та рукопись Ярославского монастыря, погибшая в московском пожаре 1812 года, с которой скопирован был текст графа Мусина Пушкина. Вполне естественно, что Екатерина приказала перевести эту речь на европейские языки и громко разрекламировать на весь мир. Она в предшествующие годы, еще придворной службы Платона законоучителя, хвалилась его европеизмом в переписке с Вольтером. Доказательством того, что Платон земной, послужило мне то, что, когда он выходил из своего сада, а княжна Голицына подошла к нему просить благословения, он сорвал розу и благословил княжну. Теперь Вольтер, облагодетельствованный Екатериной и льстивший ей, получив речь Платона, писал ей: «Сия речь, обращенная к основателю Петербурга и ваших флотов, есть, по мнению моему, знаменитейший в свете памятник. Я думаю, что никогда и ни один оратор не имел столь счастливого предмета к основанию своего слова, не исключая и греческого Платона. Поелику вы в Петербурге уже имеете своего Платона, то я уверен, что графы Орловы заменяют собой в Греции Мильтиадов и Фемистоклов». Показывала Екатерина Платона и другому своему гостю, энциклопедисту Дидро. Об этом свидании по всей России пошел анекдот. Будто бы Дидро сам с издевательством обратился к Платону: «Известно ли вам, отче святый, что философ Дидро утверждает, что Бога нет?» Платон: «Это сказано еще раньше его». Дидро: «Когда же и кем?» Платон: «Давид еще сказал: рече безумен в сердце своем, несть Бог». Дидро от восхищения будто бы бросился на шею Платону и обнял его. Но атмосфера синодальной деятельности, как раз под давлением двух вольнодумных оберпрокуроров, Мелиссино и Чебышева, не могла не оттолкнуть впечатлительного Платона. Увидел он также, что и духовник царицы, придворный протоиерей Иоанн Памфилов, принципиальный враг монахов и архиереев, симпатичен Екатерине, и она, по его подсказке и протекции, склонна решать все церковные дела в интересах белого духовенства, а не черного. Особенно заносчиво держало себя перед своими владыками московское духовенство, опираясь на всесильного царского духовника. Платона все это оттолкнуло от синодальной деятельности. А когда он по заслугам в 1775 году был назначен архиепископом московским, он даже испугался предстоящих ему битв с белым духовенством. Он со слезами просил своих учеников, наследника Павла Петровича и его супругу Наталью Алексеевну, избавить его от Москвы и ее заносчивых попов. Пытался уговорить, успокоить Платона князь Потемкин. Платон все-таки подал царице прошение об отмене ее назначения. Но Екатерина II наложила неумолимую резолюцию: держусь моего указа. Платон, конечно, покорился. Семилетнее свое управление Московской епархией Платон сосредоточил на улучшении положения низшего слоя приходского духовенства, на возвышении своих богословских школ и на строительстве скита Вифании, не без соперничества с митрополитом Гавриилом Санкт-Петербургским, активным ревнителем возрождения иночества. Платон видел, и это его раздражало, что Екатерина явно была под влиянием своего духовника Памфилова с 1770 по 1794 годы и разделяла с ним антимонашеские настроения. А Памфилов, как член Синода, мировалил всем жалобам белого духовенства против архиереев и считался у него как бы белым папой. Пользуясь расположением Екатерины и явно задирая со всем монашеством, он добился от государыни еще неслыханной награды – митры. Раз какие-то архимандриты, монахи-мужики и невежды, украшаются митрой, то почему бы ему, первому придворному протоиерею и члену высшего церковного управления, не украситься митрой? Екатерина дерзнула и пожаловала митрой протоиерея Памфилова. Это была 1786 год. Первая митра на голове белого священника. И с тех пор, постепенно разрастаясь до крайностей, этот обычай сделался не к чести русской церкви, ее отличием от других ее восточных сестер. Нашлись, как всегда, угодники временщика. Ректор Переяславльской семинарии поздравлял отца Памфилова. «Сия честь есть честь церкви, и слава есть слава всех нас». Митрополит Платон, конечно, считал это соблазном церкви, началом унижения митры, гибельным поводом к гордости и возношению белого священства и к нарушению в церкви спасительной дисциплины и благоучрежденного порядка. Горько иронизируя, Платон говорил, что вот и у нас теперь завелся не папа, а попа Митратус. Отец Памфилов мстил Платону за его злоязычие. В 1782 году Платон стал вторично проситься на покой. Царица уважила просьбу, но не устранила Платона целиком. Рескрипт ее формулирован так. «Время вашего пребывания в Троицкой лавре предоставляем мы вашей воле. Правление же епархии можете вы поручить викарию вам данному, всегда, когда немощи ваши того требовать будут. Через это и облегчатся труды ваши. Мы уверены, что вы примете сие за новый опыт монаршего нашего к вам благоволения». И государыня с обычной щедростью к даровитому, хотя и капризному иерарху, собиралась украсить его белым клобуком и титулом митрополита. Но мстительный Памфилов всячески постарался задержать эти награды до 1787 года, когда Екатерина признала, наконец, ничем не заслуженной такую долгую отсрочку. Да и наследник Павел Петрович очень хлопотал. Он знал, что Платону предстоит служить в Успенском соборе литургию по случаю Петрова дня, 29 июня 1787 года, как дня именин наследника. Как ученик Платона, он знал также, что это день рождения и именин и самого Платона по его мирскому имени Петр. Памфилову, сослужившему Платону, а затем и протодиакону, было приказано в многолетиях перед Тресвятым наименовать Платона митрополитом. Услышав это, Платон заметил отцу Памфилову: «Вы ошиблись». «Так велено», — был ответ. Тогда Платон немедля повернулся и отвесил из царских врат молчаливый поклон присутствующей императрице, а после литургии произнес красноречивое слово. Вышел из собора уже в белом клобуке, и до ныне таково изготовляется по мерке заранее. На другой же день 12 апостолов. Вдобавку Платон получил еще бриллиантовый крест на клобук. Екатерина об этом пишет Потемкину в интимно развязном тоне. «На Москве, в Успенском соборе, Платона провозгласили мы митрополитом и нашили ему на белый клобук крест бриллиантовый в поларшина в длину и поперек. И он все время был, как павлин кременчугский». Секретарь Екатерины II в его записках сохранил отзыв ее о Платоне: «блудлив как кошка, труслив как заяц». Все это приватное грубословие не изменяло трезвой положительной оценки Екатерины талантов, труда и достижений Платона. Сам Платон с возрастом, накоплением опыта, не мог не видеть отрицательных сторон в создавшемся после секуляризации положении иерархии. Митрополит Санкт-Петербургский Гавриил видел не менее Платона, но был стоически молчалив. Платон сангвинически нервничал и жаловался. Однако эта неудовлетворенность всей духовной атмосферой просвещения оправдывала недовольство Платона. Он писал графу Астерману: «Вновь проникшие философские правила, угрожающие не только религии, но и политической основательной связи, требуют всеприлежной осмотрительности. Отвращаясь от галломании светского общества, Платон с ревнивым консерватизмом увещевал иметь сие святое честолюбие, чтобы нам тщательно хранить святую древность и святые ее законы, дабы иноплеменные перестали нам быть наставниками, а паче от нас научились вере к Богу и благим делам». К архиепископу Казанскому Амвросию Подобедову Платон пишет, типично обобщая свое раздражение и недовольство царящим вольтерианством, антицерковностью: «Все, кажется, идет к худшему. Не удивляюсь о жалком положении духовенства, зная, что привлечены светские начала, отчего проистекает все зло, именно им вверена вся власть. Нас ставят ни во что и не только хотят подчинить себе, но уже и считают подчиненными. Боже благий, сколь тяжкий гнев твой мы привлекли на себя». К тому же Амвросию он пишет: «Нет ничего для нас утешительного. Делами я завален. Иногда прогуливаюсь, задумавшись. Силы душевные и телесные оскудевают. Ни о чем более не думаю, как о покое и увольнении. Дал бы Бог благоприятный случай».